Здравствуйте, Валерий Викторович.
Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии. Сегодня 27 июня 2016 года. Самый популярный вопрос, естественно, связан с референдумом в Британии. И вот, в частности, Катя пишет: «Развитие референдума в Британии оказалось немного другим, чем вы, Валерий Викторович, описывали 20 июня. За Брексит проголосовало большинство, и результаты опубликовали. Кэмерон в пятницу заявил о своей отставке. Европа в панике. Многие представители европейской элиты обращаются с заявлениями о сожалении Брексита». Такое впечатление, пишет Наталья, это уже другой пользователь, что кто-то их умело, как-то их умело провели по этому сценарию, ведь времени было достаточно, чтобы убедить народ Великобритании остаться, но многие отмечали тот факт, что в СМИ не освещались реальные риски, плюсы или минусы от выхода, вместо этого их просто пугали страшилками. И что самое интересное, уже к вечеру после референдума были отсняты и выпущены в эфир качественные материалы, реальные интервью с бизнесменами и хозяевами фабрик с фермерами. И так далее. Почему это не было сделано раньше?
Ну, лучше было бы, конечно, задать эти вопросы по раздельности, чтобы я ответил на один вопрос, а потом на второй. Ну, ладно. Сейчас постараюсь ответить на оба сразу. Значит, ну, прежде всего, референдум в Британии прошел ровно так, как я говорил 20 июня. И я говорил о том, что глобальное управление, которое формирует Евросоюз, готово к любому развитию ситуации по референдуму в Британии. Что они готовы как победить на этом форуме, вернее референдуме, так и проиграть. И под этот проигрыш они изначально заложили мину отмены результатов этого референдума. Мы это не наблюдаем сейчас. Разве мы не наблюдаем то, что тут же пошла петиция, которая набрала на сегодняшний день больше 3 миллионов. Ну, там насчитали порядка 70, что ли, тысяч каких-то, как говорится, сфальсифицированных подписей под этой петицией. Но сфальсифицированных как? Из других, говорят, стран пришло. Ну, при этом, конечно, приводятся разные страны, но надо иметь в виду следующее. Первое. Мир сейчас очень мобилен. И люди ездят как в туристические поездки, так и в деловые. Они что, не могут из-за границы подписать? Ну, пусть они не могут. Ну, там 70 тысяч против 3 с лишним миллионов. Там даже все равно. Вообще. Но мы должны вот это иметь в виду. То есть люди могут подписывать петицию, будучи гражданами Великобритании, находясь за границей. Один аспект. Второй аспект, который против петиции, что не может быть грязной игры, те, кто желает опорочить этот референдум, может. Третий аспект. Вот сейчас в мире, где очень много контроля, все более и более становятся вероятными, ну даже не вероятными, а распространенными способами доступа к информации, используя эмуляторы нахождения в каких-то других странах. Есть специальные браузеры, есть специальные приставки, программное обеспечение.
Анонимайзеры, так называемые.
Да, и человек, находясь в Великобритании, забыв о том, что для доступа к информации он использует вхождение от какой-то другой страны, вполне возможно, может подписать, и находясь в Лондоне, из Ватикана, из Пхеньяна, откуда угодно. Все это надо иметь в виду. Но, тем не менее, количество таких подписей по сравнению с общим количеством подписей минимально, значит, показывает, что этот механизм работает. Но когда мы говорили о том, что такой вариант возможен, мы в силу, опять же, времени эфирного не говорили во всей полноте этого варианта, а почему он возможен и для чего он возможен. Мы не говорили о том, как вообще сложился вот этот референдум и кому он нужен. А вот ответив вопрос, как сложился этот референдум и кому он нужен, мы отвечаем на очень многие вопросы. Вот сейчас принята такая точка зрения, что ну вот референдум получился сам с собой. Ну вот когда-то там для решения собственных проблем в партии Кэмерон обещал этот референдум, и потом он, значит, просто был обязан провести. Но это вообще, ребята, не о британском управлении, не о британской элите. Когда это британцы не были хозяевами своего слова? В Британии нет вечных союзников, в Британии есть вечные интересы. И когда им нужно, так они и действуют. Они могут обещать одно, делать совершенно противоположное. Они могли и внутри страны обещают референдум, могут его не проводить. И вся элита замолкнет. И никто не будет вспоминать. И по сути, референдум, который инициировал Кэмерон, он после февраля 2016 года не нужен был. Потому что Британия решила все свои вопросы нахождения в Евросоюзе так, как нужно, в феврале 2016 года. Но я неоднократно говорил, что выступать против выхода Великобритании из Евросоюза Кэмерон по-настоящему начал с апреля месяца, когда были обнародованы так называемые списки по панамским бумагам. А до этого он говорил: да я бы всей душой готов был за то, чтобы остаться, но нам надо выходить и все прочее. То есть если не агитируя в полную меру за выход, он, тем не менее, никогда не агитировал за то, чтобы остаться. А почему? Британская королева тоже агитировала за выход. А получается простая вещь. Референдум по выходу Великобритании из Евросоюза был запланирован изначально в плане разрушения Евросоюза и формирование на территории Евросоюза европейского исламского халифата. Но в силу разных причин, о которых мы уже неоднократно говорили, глобальное управление было вынуждено уйти от этого и начать укрепление национальных государств Европы. Но референдумы уже были запущены. Прошел референдум по отделению в Шотландии, Шотландию еле оставили. И здесь было раскручено информационно так, что толпу просто так не повернешь. А толпа должна быть уверена, что она что-то решает. Толпа должна быть уверена, что если что они там проголосовали, то так оно и будет.
Демократия.
Демократия. И мы говорили о том, что в плане изменения направления Кэмерона поправили. И если Корбин раньше организовывал акции против допанамских бумаг, во время панамских бумаг организовывал акции против Кэмерона, это глава лейбористской партии Корбин, он организовывал акции против Кэмерона, то после того, как Кэмерон покаялся и заявил «mea culpa» в своем парламенте, да? Вот. Они объединились и тандемом стали агитировать за оставление Великобритании в составе Европы. Но общая обстановка была такова, что переломить полностью они не могли. Понимаете? И здесь нужно было принимать другие меры. Нужно было максимально расширить агитацию за то, чтобы остаться в Евросоюзе. Но они же не дураки, они же смотрят на информационное состояние общества. И они понимают, что нужно каким-то образом поправить это состояние, но так, чтобы резервы и главные силы были брошены были в бой потом. Поэтому приносится сакральная жертва. И начинается раскручивание эмоциональной составляющей. За Брексит, чтобы... Вот видите, кто там голосует за Брексит, да? Те, которые готовы убивать ради этого. Те, которые вообще ни с чем не считаются. Нужно эмоционально вот это подкрепить. А к этому вопросу. А вот после Брексит Нужно было показать. А они даже и с реальностью-то не считаются. Экономически Великобритания проигрывает. Вот те рыбаки, которые радовались и проводили акции за выход Великобритании, ну, не будут у них там иностранцы ловить в их территориальных водах рыбу. Ну, выловят они эту рыбу. А куда они ее продадут? Ну, не пустит Евросоюз на свои рынки вот эту выловленную рыбу. Все. А Евросоюз компенсирует эти потери в других акваториях. Но мы ушли немножко от этого. И вот информационное состояние общества одно. Изменить его одномоментно не получается. А у тебя есть определенная цель. А таких целей 4. Я в конце о них скажу. Вот. У тебя есть определенная цель. Тогда что нужно сделать? Тогда нужно использовать энергию нападающего, силу нападающего, для поражения самого нападающего. И вот перед референдумом опросы показывают, что за Брексит готовы голосовать 48%, а за то, чтобы Британия осталась в Евросоюзе, 52%.
Наоборот.
Да, ровно наоборот. Все исследования показывают именно вот это. Но такая победа хуже, чем поражение. Такую победу надо отдать. И вот они же понимают, что они одномоментно не смогут повысить процентное изменение. Такую победу нужно отдать противнику. А противник, вот Найджел Фарадж, он настолько был уже уверен, что проиграли. Вот. Это, кстати, о чистоте референдума. Он был настолько уверен, что уже проиграли, что после этого референдума он признал поражение, когда вдруг оказалось, что цифры прямо наоборот поменялись. Оказывается, за Brexit 52%, а за то, чтобы остаться, 48%. Ведь о чем это говорит? Вот если тебе нужно управлять, у тебя нужна монолитность общества. А когда у тебя общество расколоно пополам, то ты не сможешь эффективно решить ни одну проблему. Тебе общество нужно стройными рядами направить куда-то. Поэтому такую победу нужно отдать противнику и тут же завалить информацией, почему это решение ошибочное. Вот оно и пошло. Отдали противникам и тут же начали вводить вот эту информацию такую. И вот в этом отношении нужно сказать, что ничто не ново под Луной, и все когда-то было в этом подлунном мире. Мир развивается по спирали. То есть одни и те же какие-то вещи уже были в истории человечества, и они повторяются. И вот, вот так вот получается, да, что сейчас мы вышли из того периода, когда мы давали аналитику на уже сложившейся обстановке, и наша аналитика, она как-то вписывалась в реальные, ну, вот в то, что как бы происходит, и было понятно. А сейчас мы будем давать аналитику то, с чего начинали. А вы не говорите неправду, а это все не так, а все это не этак, то это все ваши фантазии, вы все там придумываете. Поэтому многое из того, что я буду говорить, нужно будет просто, опять же, подождать времени, чтобы это подтвердилось. Так вот, о чем я говорю? Об этом Брексите. И выдача Надежды Савченко и Брексит между собой связаны очень и очень мощно. И связаны они именно Бельгией. Я недаром тогда говорил о том, что выдача Надежды Савченко, ее нужно рассматривать в алгоритмике казни герцога Ингиенского. Вот с этого началось создание Евросоюза. Так вот, суть же вот этого маневра заключается в совершенно иной ситуации. Значит, ну, сейчас вот по порядку. Какие цели преследует вот этот Брексит? Когда поняли, что не победить, ну, вот с достаточным количеством перевеса, нужно этот перевес создать. И создать на новых правилах. Нужно, чтобы народ как бы сам выступил за иные правила референдума, которые бы как бы не оспаривались. И поэтому петиция-то какая говорит? 75% и 60%, не менее 60% проголосовавших. А то что получается? Каждый второй. Я за Брексит, а я против Брексита. И вот пополам разделились. А нужно, чтобы было действительно квалифицированное большинство, чтобы действительно подчинялись большинству, а не потому, что там где-то на одного человека больше получилось. Значит, нужно создать вот эту монолитность. Но когда ты вот эту монолитность будешь создавать, в мире наступает хаос. Вот сейчас просто истерика, которая ничем не объясняется. Вот, понимаете, я посмотрел множество аналитиков, посмотрел вот эти ток-шоу «Мозговые штурмы», и нигде, абсолютно нигде я не увидел у аналитиков понимания того, что реально произошло и ради чего все это было затеяно. То есть, повторю, референдум стал не в результате того, что Кэмерон оказался мужиком и вынужден был проводить референдум, который он дал слово, а в результате информационного состояния общества, направленного на раскол собственного государства в плане реализации глобального проекта «Европейский исламский халифат». Но поскольку это отложено, надо стабилизировать государство. Но человек не вкл-выкл, его надо перенаправить. Поэтому нужно было провести референдум, но изменить информационное состояние общества. Если не получилось к референдуму это сделать, значит, нужно делать это после референдума. И это сейчас пошло. Так вот, полная нестабильность, хаос и все прочее. А в мире же нужна упорядоченность, и в мире же нужна прогнозируемость. И там, где наступает хаос, там не место нахождения управленческих структур. А о чем мы постоянно говорим? Мы говорим о том, что идет перевод центра концентрации управления с Великобритании на Китай. И первую задачу, которую решает этот Брексит, это создать ситуацию, при которой абсолютно логичным будет выглядеть усиление процесса переноса центра концентрации управления из Великобритании в Китай. Это первая задача. Вторая задача – это стабилизация мировой экономики за счет сдувания мирового инфляционного пузыря. Сначала мир раскрутили, говорили, вот он не будет этого выхода, проголосуют. И в это все спекулянты различного уровня, не посвященные в надгосударственное управление, вложились и проиграли. И плюс к этому, теперь, играя на фондовых рынках, можно пощипать и Великобританию, и Евросоюз. Всех можно посчитать, да и вообще в мире. То есть, чтобы вот это немножечко инфляционный пузырь сдулся, и в мире экономика стабилизировалась. Достаточно сказать, что удар был настолько сильный, что за 8 часов Британия потеряла 350 миллиардов евро. Это больше, вдвое больше, чем Великобритания внесла в бюджет ЕС за 15 лет. За 8 часов только потеряли. За 15 лет они внесли там 165 с лишним миллиардов евро, а потеряли 350. Ежегодный взнос это порядка 11 миллиардов. Ну, это усредненно, там он у них постоянно рос, сейчас где-то 14 вышли. Ну, вот 11 миллиардов это где-то так вот. Вот. Так вот, дальше. К чему это приводит? Потери, с которыми столкнутся все. Это приводит к тому, что в Европе начинается новая фаза фашизации государств. Когда толпе показывают, вы неразумные, вы видите, к чему вы привели своим неразумным голосованием. Вы на примере Великобритании посмотрите. Они проголосовали, А нам надо защищаться. Вы точно так же можете на референдуме где-то проголосовать, а в результате этого будут огромные потери. Значит, надо пересматривать условия, в которых функционирует Евросоюз. Об этом уже заговорили Вальс, например, премьер-министр Франции. Надо пересматривать правила. Надо по-другому. Нет, никто не говорит, что надо отказываться от народного волеизъявления, от демократии. Ну вот, посмотрите в Великобритании. Правильно ведь говорят? Смотрите. Ну разве это правильно? 50 на 50? Нет. Надо по-другому референдум. Другие правила. И условия проведения референдума нужно проводить другие. И таким образом, как Горбачев, под лозунгом «больше социализма», разрушив полностью социалистическое государство и социальные завоевания народа, так больше демократии в Европе приведут к тому, что это будет европейское европейское фашистское объединение государств. И четвертая задача. Происходит укрепление национальных государств. Происходит укрепление национальных государств как элементов единого Евросоюза. О чем идет речь? Не секрет, что в Европе очень сильны настроения против Евросоюза. Очень сильны. Что в этих условиях нужно сделать? А нужно сделать то же самое, что было сделано в 19 веке для того, чтобы создать Бельгию. Обратите внимание, что Франция, у нее флаг бело-красно-синий, то есть цвета атлантистов. А у Бельгии флаг цветов глобальщиков, евразийцев. Но после того, как Бельгия, она не могла быть создана, если бы Франция продолжала исполнять роль центра концентрации управления в Европе, которой она была во времена Наполеоновской империи. Но рухнула Наполеоновская империя, и нужно было решать задачу, как Францию вывести в криптовассальное положение, так, чтобы она за атлантические интересы, ради которого, кстати, и Наполеона привели и сделали императором, это долгоиграющие процессы. Как сделать так, чтобы Франция вписывалась в исполнение интересов Великобритании, например, в Крымской войне, вопреки своим собственным интересам. Нужно было ликвидировать имперски настроенную часть населения как фактор управления. А как нужно это сделать? А нужно вызвать провокацию. Почему я и говорю, что ничто не ново под луной, и мы наблюдаем ту же самую алгоритмику, которая была в 1815 году. Что происходит в 1815 году? Наполеон со святой Еленой бежит и высаживается во Франции. И начинаются 100 дней. Как там было? Корсиканское чудовище высадилось в бухте Жуан. А по мере приближения к Парижу все это менялось. И уже последнее событие. Его императорское величество ожидается сегодня в своем верном Париже. Изменения. Чем закончились эти 100 дней? Ватерлоу. А что дало Ватерлоу? Ватерлоу дало эти 100 дней, что все, кто был верен императору, кто готов был работать на величие Франции, на ее государственный суверенитет, этих 100 днях снова проявились, вышли на поверхность, и их можно было зачистить, чтобы они больше не путались под ногами и не мешали организовывать новый Евросоюз. Это и произошло. А Ватерлоо само по себе, кто же не знает, что Ротшильды узнали раньше всех результаты битвы при Ватерлоо и сработали на опережение. И на этом очень сильно наварились. Вот мне интересно, когда у наших аналитиков достанет времени изучить учебники истории и понять, что Брексит – это аналог Ватерлоу. Вот, но есть один такой маленький момент. Вот если мы это понимаем, то почему у них должно это все состояться? У них не должно это состояться. У России же есть свои интересы при проведении глобальной политики. У Европы, у национальной Европы есть свои интересы, которые не соотносятся с интересами глобального предиктора. А там ведь интересы какие? Вот 800 тысяч католиков обращаются к Папе Римскому. Папа Римский, дорогой, защити нас от пидорасов. Ну невозможно, разрушают семью. Выходит Папа Римский и говорит, каяться перед пидорасами должны. Понимаете, какая ситуация? У национальных государств есть интересы, которые объективно делают их союзниками России. Вот это в Венгрии уже поняли. Венгрия всегда была антирусской страной. Она не изменилась в этом плане. Но Венгрия поняла простую вещь, что сохранить свою культурную идентичность она может только в союзе с Россией. Вот если национальные элиты других государств поймут то же самое, есть шанс перехватить управление, решить все вот это. Мы не должны позволить глобальному предиктору решить так, как они решили с Ватерлоу. Мы не должны Брексит использовать для своего. Но для этого должно быть другое качество аналитики и другое качество подачи информации. Сейчас глобальный предиктор, он подставился. Это очень сложный маневр, что при Ватерлоу, что при Брексите. Причем при Ватерлоу было гораздо проще, информационное насыщение общества было другое. При Брексите очень сложный маневр, очень уязвимый маневр. Нужно только воспользоваться правильно этим маневром. Глобальщики очень уязвимы. Сейчас надо их брать за самые нежные места. Понимаете? Но кто? Как? Я смотрю, у нас аналитики не способны оценить этого. Они не понимают, что происходит, как их разводят. Так что, повторю, с Брекситом ничего не произошло неожиданного. О том, что такой вариант возможен и такой вариант очень даже будет востребован, показываю, я еще в 20-го, там 20-го я говорил, да? Вот, я уже говорил о том, что они готовят такой вариант. Вы поймите простую вещь. У глобального управления всегда есть альтернативный вариант решения одной и той же проблемы. Но нельзя победить в лоб. Значит, нужно использовать энергию нападающего для твоего же поражения, вернее, для поражения нападающего. А вот здесь, если мы понимаем этот маневр, они открылись сейчас. Вот тогда 100 дней, да, потребовалось. А сейчас еще быстрее процессы пойдут. Если правильно этими процессами воспользоваться, ну Россия может просто выскочить. Вот. Ну и не говоря о том, что этот сложный маневр, он во многом еще уязвим и со стороны несистемных, так скажем, действий, истерических действий просто толпы. А, к сожалению, подстегивание истерии не только в Великобритании, но и вообще в западном обществе является одним из элементов проведения вот этого маневра, условно говоря, Ватерлоу-Брексит. Вот такая ситуация. Это вот по-крупному. Вот. Ничего подобного, повторю, я ни у одного аналитика не услышал. Никто не понял, ни почему произошел этот референдум, ни его результаты. Ну вы представляете, кому решать? Вот сейчас они, да, говорят, вот эти евроскептики не знают, что делать, у них нет плана. Да у них, безусловно, нет плана, потому что он и не планировался, этот план, потому что этот референдум для развода толпы. Но самое главное, понимаете, у них, у евроскептиков теперь проблема. Они ответственны за раскол общества. общество пополам, а управление стабилизировано. Вот такая ситуация.
К другим событиям. 24 июня в Москве состоялась встреча Нуланд с Сурковым. Валерий Викторович, в связи с чем была проведена эта встреча и каковы ее результаты?
Да, это очень интересное событие, которое, в общем-то, не получило должного освещения. Надо сказать, что в последнее время как-то стараются избегать освещения встреч Нуланд и Суркова, ввиду как бы их неоднозначности в плане управления и каждый раз как подать. А как подать-то? А что сказать? А вот эта встреча, она интересна чем? Незадолго перед этой встречей на Россию был осуществлен очень мощный информационный наезд в плане того, что, ну, начался он с Франции, о том, что Соединенные Штаты будут участниками следующей встречи в нормандском формате, и они будут там полноправными членами решения этого нормандского формата. И мы постоянно отбивались. И мы говорили, нет, не знаем, мы вообще ничего об этом не слышали. Все. Но это была проработка, это было воздействие на нашу управленческую элиту, так называемую. У нас, надо понимать, нет элиты, у нас есть бараны, разъезжающие на крутых машинах по Арбату. Вот, с такими баранами делай, что хочешь. Вот, они вообще ничего не понимают. Что в управлении, он думает, что вот он сел на крутую машину, и он уже элита. Вот. Но другие родители там мальчиков-мажоров, да, других, это... Вот. Но и те, кто представляет, так скажем, несколько повыше, вот, но ориентированы на Соединенные Штаты, и мы об этом неоднократно уже говорили, они не являются элитой, это просто халуи-лакеи, которые готовы страну продать ради того, чтобы попрыгать перед хозяином из Вашингтона, а может быть, если удостоится удара плеткой от хозяина, это будет счастье. Вот. Так вот, была проработка, насколько вот эта антироссийская прослойка в управлении, а она даже не прослойка, сможет реализовать задачу вхождения в управление Соединенных Штатов. Соединенные Штаты теряют управление Европой и теряют возможности развязывания полномасштабной войны в Европе. Им нужно войти в нормандский формат. Мы отбивались. И вот прилетает Нуланд. А откуда она прилетела? Она прилетела из Киева. И там произошло очень интересное событие. На сайте так называемого П-резидента Порошенко было заявлено с помпой, что ну и что Нуланд приезжает, я президент, я встречаться не планирую, вообще она никто звать никак, в графике у меня не значится. Прилетела Нуланд и сказала к ноге, и прискакал Петя. И стал радостно, высунув язык, преданно глядя в глаза, заглядывать ей. Поговорила Нуланд с Порошенко, дала ему инструкции и улетела в Москву. С чем она улетела из Москвы? Непонятно вроде как. Но тут же стало все ясно. Когда Порубий громко сказал, Киев не будет выполнять Минские соглашения. Киев вообще ничто не... Вот киевская банда, это вообще никто и звать его никак. А Порубей это вообще козел отпущения, которого поставили и на которого все это свалят, когда будет зачистка. Вот. И уж кому-кому. А это даже не баран. Это я даже не знаю, кто. Он как попугай. Ему то, что приказало Нуланд, то он и проквакал в силу своей фикции. Вот. Поэтому... То, что прозвучало от Порубия, это позиция Соединенных Штатов. И здесь встает вопрос. А как встреча состоялась у Суркова с Нуланд? Сурков что? Ей сказал, как та лошадь, ну не шмогла я. Или же сказал, а я что, просто так орден за верность долгу получил? Помните награждение Крымским орденом в мае месяце? Мы не знаем, будем смотреть дальше. Но сам факт последующего, то, что произошло, то, что Нуланд уехала ни с чем, и Соединенные Штаты просто-напросто оказались не у дел, страновая элита имеется в виду, что они просто ничего не смогли добиться, и это уже очень серьезный показатель движения к суверенитету России. Это серьезный показатель того, что Соединенные Штаты теряют управление своими подпиндосниками в чиновничьем корпусе России. Так что очень интересный визит в этом плане.
Следующий вопрос от Руслана, который просит прокомментировать ситуацию, развивающуюся вокруг Надежды Савченко. В частности, ее заявление о мире, об опасности развязывания Третьей мировой войны и обвинения, которые начинают звучать в ее адрес со стороны киевских властей. Может быть, теперь Савченко элемент глобального управления, а не только надгосударственного?
Нет. Савченко – это не элемент глобального управления. Это элемент надгосударственного управления. Дело вот в чем. Дело в самой Савченко и в инструментарии, в котором решается вопрос Савченко. Когда я говорил о том, что Савченко выпустили для того, чтобы решить проблемы Бельгии, то, что это хуже, чем преступление, это ошибка. Вот. Это все остается в силе, и нужно понимать простую вещь. Сейчас Савченко раскручивают как хитрый план Путина. Вот когда патриоты поверят, и начнется именно такое информационное обеспечение Савченко здесь, оно уже начинается. Вот я смотрю наши СМИ, это вообще никуда. Можно подать совершенно по-другому то, что она там сделала, но ее теперь пиарят, чтобы правильно там все было сделали. Вот как только вот мы в это купимся, мы попадем в ловушку. И вот тогда Савченко станет элементом глобальной политики. А пока что глобальщики смотрят на это так. Значит, если Россия раскусит этот вариант, то виновниками останутся пиндосы. А не раскусит вариант, все каштаны заберем мы. Надо понимать, что Савченко — это просто ловушка. И здесь надо из этой ловушки выходить.
Следующую новость у вас просто прокомментировать. Демократы завершили 26-часовую, так называемую, сидячую забастовку в Конгрессе США.
Да, значит, решался вопрос по продаже оружия и все прочее. И демократы, 60 конгрессменов, устроили сидячую забастовку, 26 часов они там манифестовали, протестовали. И это очень важное событие, которое произошло в Соединенных Штатах. Как там говорил профессор Преображенский, все, пропал дом. Так вот, пропали Соединенные Штаты. Вот не успел только утихнуть скандал с подписью, с письмом сотрудников Госдепартамента США президенту Соединенных Штатов по Сирии, как новая напасть. Вот мы тогда, когда разбирали про это, мы говорили о том, что это страновая элита, которая не понимает управления, загнанная в угол. Она пошла на то, чтобы нарушить все инструкции и предъявить. А что они предъявили? Это письмо, это верх дебилизма. Просто верх дебилизма. Это показатель того, что Госдепартамент США и конкретно вот эти подписанты, которые подписались, они подписали, что они не понимают, как управляются социальные суперсистемы, как осуществляется межгосударственное и надгосударственное управление. Они ставят только один вопрос силового воздействия. Но нужно понимать, что шестой приоритет — это самый последний приоритет. И если кто-то опустился до шестого приоритета, то это означает, что он проиграл уже схватку на более высоких приоритетах. А из письма следует одна простая вещь. Они вообще не имеют понятия о приоритетах обобщенных средств управления. Вообще не понимают вот эти подписанты. И вот теперь демократы устраивают забастовку, 60 конгрессменов. 26 часов, оккупировали пустую трибуну и чего-то там говорят, в микрофон выключенный, позируют. Все вроде красиво. Ну, во-первых, они в этом отношении начинают повторять опыт украинского парламента, Рады. Ну, дальше только драки остаются. Суть-то вот этой забастовки. Они же ничего не смогли добиться. Они же взывают. Вот. Был такой Лев Давидович Троцкий. Вот как к нему ни относись, но оратор он был сильный. И во многом ораторское искусство определяло идеологическую обеспеченность, информационную обеспеченность функционирования различных воинских частей. И Троцкий не боялся прийти в части, где повесили и там расстреляли командира части и комиссара, выступать перед этой частью. И эта часть потом рвет на себе рубахи и идет в атаку за советскую власть. Слово. Вот оружие в информационной войне. Вот если в обычной войне побеждает тот, у кого лучше оружие, кто лучше им владеет, то в информационной войне побеждает тот, у кого мощнее, сильнее информация, лучше информация, и кто лучше им владеет. Можешь ты представить эту информацию? Победишь. Не можешь ты это представить? Не победишь. Управление – процесс информационный. И поэтому в Конгрессе, в Сенате, в любом парламенте нужно не акциями какими-то доказывать, а словом убеждать. Вот пока у нас, вот в 2005 году, в начале 2005 года, у нас крутючий патриот Дмитрий Олегович Рогозин сотоварищи устроил акцию, которую сейчас устраивают всякие Лешко, да там прочее. Он там принесли матрасы, еду, сказали, еду, голодовка, воду там это самое. Что мы там будем голодать, пока монетизацию льгот не отменят, мы там крутые такие. Ну, монетизацию льгот отменили? Нет. Ну, о чем ты тогда говоришь? Чего ты понимаешь в управлении? Понимаете, вот для любого, кто видел вот эту акцию, в которой участвовал Рогозин, его уровень понимания процессов управления очевиден. Просто очевиден. Потому что если бы он понимал немножко больше, он бы просто не вписался в эту ситуацию. Он бы объяснил тем, кто эту акцию запланировал и прочее, что нельзя так поступать. Он бы вышел на трибуну и по-другому бы все это выстроил. А он устроил голодовку. Посмотрите, что творится в украинском парламенте, так называемом. Сплошные драки. Доказать никто ничего не может словом. Драки, никакого понимания. И вот мы теперь видим, что вот этот украинский уровень парламентаризма, парламентариев, абсолютно присущ страновой элите США. США это уже страна, которая рушится. И этим тоже надо пользоваться. Они не понимают, как протекает управление. Они не могут обеспечить информационное обеспечение управления. Но не могут они это сделать. Так надо пользоваться этим. Надо самим проводить свое управление. Страновая элита США недееспособна. Они это показали акцией у себя, оккупировав пустую трибуну. Сутки там с лишним они пиццы эти ели, там еще там позировали. Да, это восторг для толпы.
Такая голодовка, пиццу ели.
Нет, они не голодовку, голодовку Рогозин устроил. Я именно из-за этого оговорился.
Да, здесь сидячая
забастовка. Да, здесь сидячая забастовка. Вот, они там пиццу заказывали, там, понимаете? То есть вот он уровень, смотрите, на Украину, с которой копирует свое поведение страновая элита Соединенных Штатов. Чего могут они добиться? С кем нам там договариваться? С этими дебилами, которые устроили эту забастовку? Ими управлять надо, надо договариваться с глобальной элитой. В управлении Соединенных Штатов. И тогда мы многое чего решим. А то, что вот Нуланд уехала ни с чем, значит, кто-то из управления у нас, из чиновничьего корпуса, начал соображать, что страновая элита США, те, с кем они пытаются договориться, просто-напросто дебилы.
Вы имеете...
И это письмо показывает Госдепартамента и забастовка. Они вот, понимаете, пошли по этому пути и показать, что они соображают в процессах управления. Перед кем тут кланяются и делают ку?
Дебилы, вы имеете в виду медицинский термин, слабоумие, да?
Да.
А не оскорбление.
Нет, не оскорбление. Смысле. А какое оскорбление? Это факт.
Легкая форма слабоумия, да?
Да.
Следующий вопрос.
И, минутку. И абсолютное непонимание процессов управления. Абсолютное, абсолютно. Вот вообще не понимают. Вот письмо Госдепартамента США, вот я порекомендовал прочитать всем. Это шедевр. Это просто, вот, ну понимаете, это гимн дебилизма.
Следующий вопрос связан с визитом Папы Римского в Армению, в частности, в святом Ичмиадзине состоялась божественная литургия перед открытым алтарем святого Трдата, и на ней присутствовал Папа Римский в рамках своего трехдневного визита под таким девизом «Паломничество в первую христианскую страну».
Да, девиз очень интересный. Это второе посещение Папы Римского Армении. Сначала Иоанн... Нет. Франциск или Иоанн, уже сейчас не вспомню сразу. Но неважно, это второе посещение Папы Римского как это статусом. Вот. Но самое интересное, там действительно ключевое действие этого визита, которое под таким очень интересным названием «Паломничество в первую христианскую страну». Понимаете, паломничество. А возглавляет вот из всех православных церквей восточного обряда, да, армянская церковь носит название апостольской. Вот. И возглавляет ее католикос всеобщий. И вот к нему приезжает Папа Римский, и вся процедура литургии это фактически передача управление от центра. Вот есть две вывески. Глобальщиков атлантистов это королевская семья Великобритании, и евразийцев это Ватикан, институт папства. Так вот, евразийцы переносят свою вывеску в Армению, в Эчмиадзин, из Ватикана в Эчмиадзин. И литургия она фактически и ознаменовала именно этот процесс. То есть начался процесс передислокации. Поэтому Папа Римский выходит и говорит, там, что перед пидорасами надо кланяться. Я уже говорил, католическую церковь не спасти. На место католической церкви могла прийти русская православная церковь. Но она, увлекшись в государственный переворот против Путина, потеряла всеправославный собор, состоявшийся на Крите. И в результате все прошло мимо нее. Можно, конечно, и переиграть. Но вопрос заключается в другом. А русская православная церковь инструментально готова к выполнению вот этой миссии замещения католической церкви в Европе? Католическая церковь, она просто умирает. А центр евразийства, вот эта вот вывеска евразийства, она переходит теперь в Эчмиадзин. Это к вопросу о Северной Армении и перспективах Азербайджана. Там многие не понимают. Но я смотрю, Алиев с Арксяном встречались с Путиным, и значит у Алиева достало ума, что они в общем-то находятся в ловушке, и из этой ловушки надо выбираться. Вот. Что он не слушает таких, как Палат Бельбюль-Оглы и других. Не буду называть этот медицинский термин, употребленный Лавровым. Вот. Поэтому нужно отметить следующее. Этот трехдневный визит знаменовал начало переноса вывески. Европа сливается по плану. То есть вот как был запланирован референдум по расчленению Великобритании, выходу Великобритании из Евросоюза, так и был запланирован перенос Ватикан, центра вот, концентрации управления, или так сказать, точнее, вот эта вывеска, это вот это управление евразийского крыла глобальщиков в Чмиадзин. То есть вот с этого момента они заявили, что все, передача ключей состоялась.
Далее следующая новость. Глава Объединенной авиастроительной корпорации заявил следующее, что российские самолеты в условиях дуополии Боинга и Эрбаса, цитата, «никому не нужны». Конец цитаты.
Да, это вот вообще, вот мы сейчас только говорили о том, что у нас в элите, в чиновничестве, это все понимают, что происходит, кому они служат. Вот это вот конкретно человек, который присел на ку перед пиндосами. И он заявил, все, я сделаю все, чтобы уничтожить авиапромышленность России. Потому что только так нужно понимать его заявление. Как это никому не нужны российские самолеты? Давайте так. В первые два президентских срока Путин добился того, что была подготовлена начало производства самолета Ту-334. Что сделал Путин? Контракты, наши авиаперевозчики, там 150 самолетов готовы были купить. Были подготовлены деньги. Ну, может быть, Путин такой вот, знаете, только наших там, чтобы поставить в безысходное положение. Так нет же. Иран был готов купить до 300 самолетов Ту-334. Что сделал Медведев? Сразу порушил все планы по возрождению производства Ту-334, а деньги истратил на покупку Боингов. Может быть, планы куда-то ушли у Ирана? Да нет, Иран хочет купить, и об этом в начале 2016 года говорил, мы готовы хоть сейчас купить у вас самолеты. 100 штук готовы купить, сразу готовы купить, только начните их производить. Но самолеты-то должны быть Ту-334, Ту-204, 214. А им что впаривает наша объединенная авиакорпорация? Этот летающее дерьмо Суперджет-100? Они говорят, нам это не надо. Оно в мире никому не надо. Вы дайте нам нормальные самолеты. Вы проводите тушки-то делайте. Нет, говорит, не будем. Вот берите, это кто называется, Суперджеты. Дальше. Никому не нужны. Китай обращается. Дайте нам самолеты нормальные, мы готовы покупать у вас Ту-204 и 214. А им опять один самолет отдали из контракта, а потом говорят, да берите сушки эти самые, Суперджет 100. Им говорят, дайте нам самолеты, дайте нам тушки. Самолеты, которые летают, нормальные самолеты, а не те, которые... Ведь ни одна страна не купила Суперджет 100, несмотря на то, что там говорят, та страна, другая. Все покупает Газпром и навязывает в рамках межгосударственных договоров. Мы от производства несем сплошные убытки. Это и МС-21, и Суперджет 100. Это самолеты, которые производятся исключительно из западных деталей. С западным участием. Они что, будут производить себе конкурентную машину, что ли? Вы где таких дебилов найдете на Западе? Они, естественно, готовы участвовать в производстве этих самолетов, но сделать такую машину, чтобы она им не конкурировала. И сами они не приобретают эту машину. Покупая, мы, значит, тратимся на производство этих самолетов, потом «Газпром» снова тратимся на то, чтобы их купить, и потом мы их фактически дарим. Это сплошная финансовая дыра в бюджете России. Самолеты надо производить. А он о чем говорит? Дальше. Мы будем наращивать производство Суперджет 100. Наращивать. Они никому не нужны. Но мы будем наращивать. Мы не можем конкурировать с этим самолетом, с Эрбасом и с Боингом. Но мы будем наращивать. Мы не будем производить самолеты, которые действительно востребованы на рынке. Не ту 334, не ту 204, 214. Мы будем вот это дерьмо производить. Вот этот товарищ не понял. Он по-прежнему прыгает перед дебилами. Он не понимает, перед кем он прыгает. Ради кого он уничтожает страну. Но он в рамках осуществления заговора по государственному перевороту, как и все остальные, вот мы постоянно об этом говорим, сейчас каждый делает ку перед пиндосами. И он сделал. Рогозин сделал. Но Рогозин сделал не в ту форме, он потребовал защиты. За что и будет наказан. В этом плане сейчас реклама будет чистейшей воды. Вышла книга Хазина «Лестница в небо» вот, об управлении. Вот если вы там захотите узнать о сути власти, вы там ничего этого не найдете. Ни управления, ни сути власти. Вот, но зато это великолепнейшая книга, которую рекомендую практически всем, чтобы узнать, как осуществляется, вот, на каких основах, нравственно-этических основах строятся взаимоотношения в элите. Вот это там расписано великолепно. Это вот наглядное пособие для всех, чтобы понимать телодвижения различных там Медведевых, там Сурковых, Рогозиных, кого угодно. Вот с этой книгой будет понятно вам, потому что ну очень хорошо расписано. Вот. Но власть, как реализуемая на практике способность управлять, там не расписано никак. Что такое управление, процесс информационный, тоже не расписано никак. Но книга просто рекомендую. Реклама.
И последний вопрос от Дмитрия. В последнем выпуске «Вопрос-ответ» вы высказали мнение, что памятная табличка Маннергейму в Петербурге имеет право на существование на основании того, что Карл Густав Маннергейм был русским генералом, воевавшим за Россию, а его борьбу с большевиками и с Советским Союзом надо рассматривать как его неприязнь к советской идеологии, а не к России. Но если начать вычленять отдельные эпизоды противостояния, делать на них акцент, то и действия генерала Власова можно оправдать таким же образом. Он не просто советский генерал, а, как известно, герой обороны Москвы. То есть и его заслуги перед Россией, как и Маннергейма, достаточно весомы. И боролся он против тирании Сталина и Советов, а не против России. Чем не герой со своим взглядом на устройство страны? Как далеко мы можем зайти с такими рассуждениями? Так можно обелить всех врагов и предателей. Поэтому прошу дополнить ваше мнение как о Маннергейме, так и о Власове и других подобных случаях.
Ну вот если с такими рассуждениями, то можно зайти далеко-далеко и вообще не выйти. А если послушать то, что я сказал, то вроде бы все понятно. Ну, просят дополнить, мы дополним. Значит, прежде всего, истерика с Маннергеймом, и особенно вот с тем, что я сказал, показала, что она, в общем-то, осуществляется троцкистами, которые вообще ничего не слышат. Что я сказал, как я сказал и все прочее. Значит, первое, что я сказал, табличка с Маннергеймом, была вывеска ее осуществлена в рамках заговора по осуществлению государственного переворота в России. Подъема национального это патриотического мнения против Путина, который, понимаете, там в 2001 году, если я не ошибаюсь, возложил венок к могиле Маннергейма. Он не возложил венок президенту Рюти, вот, который осуществлял управление государством, а он возложил генералу, вот, президенту, который пришел на смену Рюти и который вывел страну из войны и открыл второй фронт против немцев. Лапландская война, кого это интересует, можете посмотреть. Значит, почему вроде бы прямое следствие? Сталин наградил орденом победы короля, румынского короля Михая, а румынские войска творили зверства вообще тоже сопоставимые во многом с тем, что делали финские войска, когда вот сейчас публикации пошли по действиям финских войск, да, вот по их зверствам, да, и румынские войска тоже не были не слабы. И венгерские войска. Но в данном случае, вот, как только Михай вывел страну из войны, вот за это он получил. Но что касается Румынии, значит, там есть такой исторический анекдот. насколько это вообще было благостно для нас в военном плане. Значит, там прибегает начальник генерального штаба Гальдер и докладывает фюреру. Мой фюрер, Румыния объявила войну, послать две дивизии. Мой фюрер, вы не поняли. Румыния объявила войну не нам, а русским. Послать две дивизии. Понимаете, это союзник, у которого больше проблем, чем выгоды. Повторю, зафиксировать, а то опять будет понятно. Открытие мемориальной доски – это акт участия в государственном перевороте, акт свержения Путина. Поэтому я и поставил вопрос. Пусть два человека, которые участвовали в этом открытии, подумают о своей роли в этом государственном перевороте. Ну вот вроде бы я говорил о Маннергейме, там что-то хорошее, да, а и тут же говорю государственный переворот. А почему это акт государственного переворота? А потому, что открытие вот таких досок должно проходить исключительно после широкой общественной дискуссии, когда все люди в меру возможности поспокойнее, без эмоциональной нагрузки и истерик, а именно по смыслу, будут разбирать деятельность каждого человека. Что я там говорил о Колчаке, что я говорил о Маннергейме. То есть это не должно быть, знаете, явочным порядком. Быдло все схавает, мы тут прикрутили. А если это быдло не схавает, то оно поднимется, а мы покажем, против кого оно поднимется. И вот против Маннергейма удивительное дело. В первую очередь и больше всего выступили именно белогвардейцы. Вот казалось бы, по всем параметрам он должен отвечать интересам белогвардейского проекта. Смотрите, он и в гражданскую войну воевал против красных. Он и в Отечественную войну воевал против СССР. И более того, он участвовал в одном из самых зверских преступлений против человечности. Это блокада Ленинграда. Казалось бы, герой! Так чего ж, замполит Стрелкова-то Иванов, аж, извините, на что исходит там против Маннергейма? Ты же шкуру Краснова и прочих русский корпус там на руках готов носить. Ты недостойный внук достойного деда. Твой дед за страну погибал, а ты страну уничтожаешь. Почему? А вот для того, чтобы разобраться во всех этих хитросплетениях, почему, в первую очередь, враги России против Маннергейма, и нужна широкая дискуссия. Вот в рамках одного вопроса-ответа, да и вообще в рамках какого-то такого, Маннергейма не описать. Это очень интересная фигура, его имя выгравировано в Георгиевском зале Кремля, это не надо забывать. Вот. И надо разобраться с Маннергеймом по полной, но для общества. Сначала разобраться, чтобы каждый мог высказаться, чтобы вся информация, которая могла всплыть, всплыла, и на основе этой информации. А потом уже поставили вопрос, надо ли его лишать звания русского патриота, или не надо лишать звания русского патриота. Но вот в этом отношении я бы хотел только обратить внимание на два аспекта в Маннергейме. Почему я категорически не согласен с тем, что Маннергейма лишают звания русского патриота. Категорически. Вот. Если будет другая информация, там посмотрим. Но пока все, что я знаю о Маннергейме, говорит о том, что он русский патриот. И вот о чем речь? Говорят, была блокада Ленинграда. Была. Участвовали финские войска. Участвовали. Маннергейм проводил политику, вот, которая привела к этой войне и к участию. Нет, не проводил. Маннергейм был в оппозиции Рюти. Рюти проводил политику Великой Финляндии аж до Енисея. Ну, они там широко раскинулись. Вот. А Маннергейм в рамках его возможностей маневрировал и все прочее. Надо понимать вот простую вещь. Значит, чтобы как он оказался в Финляндии и в каком положении он был. Это уже тогда третий аспект. Тут куда ни коснись, тут все надо объяснять. Постараюсь покороче. Дело вот в чем. Когда обвиняют, что Донбасс большевики отдали Украине, и от этого такие большие проблемы, не понимают вообще сути происходивших процессов во время гражданской войны. Во время гражданской войны происходило деление территории России на управляемые субъекты. Ровно то, что обеспечило управляемость и такие мелкие государства в Европе. То есть вот какую территорию какой-то управленческий субъект может под себя брать, так он под себя это и брал. Но эти республики, все директории образовывали не только, так скажем, здесь не только большевики, здесь и троцкисты участвовали, и анархисты все. Не только те, кто, скажем, были в коалиции советской власти, но и белогвардейские. Вспомните, и директории различные, и объединения. Вот, они все. И именно таким объединением была и Финляндия. И то, что Финляндия осталась единственно таким объединением, и обеспечила то, что как бы Маннергейм сражался за финскую независимость. На самом деле это не так. Вообще, забегая вперед, Маннергейм, разобравшись о роли Финляндии в глобальном проекте, сделал все возможное, чтобы Финляндия осталась в рамках российской государственной политики. Он обеспечил этот нейтральный статус, когда Финляндия всегда НАТО отвечала «нет, мы с Советским Союзом». Если, помните, там было даже заявление, если ракеты полетят на Советский Союз через нас, мы будем сбивать эти ракеты. Вот это следствие политики Маннергейма. Архив Маннергейма исчез, но это не важно. Рассмотрим несколько таких моментов. Да, финские войска участвуют. Но какое обвинение высказывают гитлеровские генералы Маннергейму? Он имел возможность взять Ленинград, и он его не взял. У нас патриоты тут же говорят, он не имел возможности брать Ленинград, у него не было артиллерии, у него не было... А извините, а сколько артиллерии было задействовано при штурме Минска на шестой день войны? Понимаете? Ну вопрос как бы спорный. Мог взять, не мог взять, но в 41-м году... Взять исключительно силами пехотных подразделений город, прецедент Минска показывает, что это без проблемы. Поэтому упрек того же Манштейна, что Маннергейм специально проводил наступление так, чтобы Ленинград не взять, в общем-то выглядит достаточно весомо. Но что говорит вообще о Маннергейме, как человеке, который старался предотвратить давление Финляндии на Советский Союз в полном объеме, что, кстати, привело к тому, что именно Сталин добился того, чтобы Маннергейма назначили президентом, а потом с ним заключил договор. Глупо думать, что Сталин бы подписывал договор с тем, кто ему не нужен. Ведь Рюти убрали, с Рюти не стал подписывать договор. Понимаете? Он воевал, а Маннергейм ему подписал. То есть Рюти это как Саакашвили, недоговороспособен. Это как Хорти, как Антонеску. Вот. А с Маннергеймом, который воевал, он подписывал договор. И то, что Сталин вычеркнул его из списков нацистских преступников, подлежащих суду, это тоже факт. Кому нужны источники, Google и Яндекс в помощь. Без проблемы найдете массу различных воспоминаний, причем это сделали либерасты, которые доказывали, что фашистский меч ковался в Советском Союзе. Вот они достаточно много информации по этому поводу высыпали. Так вот, есть один убойный факт, доказывающий то, что Маннергейм это финский Гитлер. Его отрицать не будет никто. Есть видеосъемка, кинохроника вот этого. А именно то, что в 1942 году на празднование 75-летия Маннергейма в Финляндию прилетал сам Гитлер. Все. Вот после этого можно ничего не доказывать. Как нам говорят те, кто доказывают, что Маннергейм финский Гитлер. А я задам такой себе вопрос. 42-й год. Война везде. Гитлер летит через проблемную территорию, через Балтику, где его самолет может быть сбит. Если уж не самолетами, то уж точно постараются диверсантами. И дело всей его жизни, дело Третьего Рейха, может рухнуть на корню. Ради чего Гитлер рискует всей будущностью Третьего Рейха и летит на день рождения к Маннергейму? Что? Гитлер летал на день рождения к Антонеску, к Хорти, летал на день рождения генералу Франко? Или у него не было дел к этим? Но если бы вот Франко, да, он слетал бы к Франко, а что лететь через оккупированную Францию и вишистскую Францию? Прилетел, и глядишь, не одна дивизия, голубая дивизия, куда Франко скинул самый отстой тех, которых нельзя было удержать, которые желали воевать против Советского Союза. Глядишь, несколько дивизий, армию бы сформировала, это испанская армия бы, она бы облегчила там. Ну что не слетать-то, вообще безопасно. Чего он в такой напряженный момент летит именно к Маннергейму? Зачем он рискует жизнью всем Третьим Рейхом? А летит он по одной простой причине, что понимает, что если не удержать Маннергейма в рамках своей политической линии, то Маннергейм сможет совершить государственный переворот в Финляндии и вывести Финляндию из войны. Вот кинохроника по прилете Гитлера туда показывает вообще очень интересную такую вещь. Встречает Рюти, да, Гитлера, весь подобострастный, такой, там, ну все, это песик, который прыгает на задних лапках перед фюрером и даже перед сопровождающей свитой, он так счастлив, и вот сам фюрер и Маннергейм, перед которым уже Гитлер робеет. Как договариваться? Это самостоятельный человек. Все. И условия, которые выставляет Маннергейм. Хотите, чтобы мы воевали? Да вы должны давать нам самое совершенное оружие. Самое лучшее. И в тех объемах, которые нам надо это оружие давать. И Гитлер идет. А как он снабжает тех же венгров или румын? Он, авиация, захваченная на аэродромах, старые советские самолеты, например, И-15, И-153. Пожалуйста, летайте на них. А мессершмитт и фоке-вульфы, о, это вообще великая честь. Фюрер Гитлер прилетел в Германию ради одной цели. Если бы Финляндия вышла бы из войны в 42-43 году, что было бы это вероятно, то тогда Германия бы проиграла уже, ну, просто в 43-м году. Он это стремился не допустить, потому что он понимал, не удержишь Финляндию, грохнешься. Вот ради этого стоит рискнуть своей жизнью и полететь. А то, что он там потом в застольных разговорах говорил, что там Маннергейм был рад и заискивал, ну, кинохронику посмотрите. Кто перед кем как заискивал. Это он хотел представить и представлял в выгодном для себя свете. Вот визит Гитлера в 42-м году показывает, что Маннергейм, используя свой авторитет, в меру возможностей его оппозиционных генеральских проводил оппозиционную политику той нацистской, бесчеловечной, античеловечной политики, которую проводил политический режим Рюти в Финляндии. Но как только Маннергейм стал политическим руководителем Финляндии, он моментально развернулся. Вот о чем идет речь. Вот это надо понять. И вообще по Маннергейму можно даже по открытым источникам столько набрать вот таких вот косвенных свидетельств, что он все, что мог в качестве генерала. Поймите простую вещь. Он был генералом. Он не определял политическую стратегию государства. Но был ли он человеконенавистническим генералом? Ну вы сравните его директивы с директивами командующего 6-й армией Рейхенау. Ведь тот вермахт делал инструментом геноцида русского народа. А что-нибудь подобное есть у Маннергейма? Абсолютно нет. Есть какие-то секретные приказы? Вот интересно, какой это секретный приказ, который доводится до последнего военного? То есть это либо у человека что-то в непонятке с секретными приказами, либо это вообще не приказ, а секретный, потому что нельзя предъявить первоисточник. Вы предъявите первоисточник. Вот по Рейхенау есть первоисточники. По Маннергейму нет таких первоисточников. Я бы рад почитать и скорректировать что-то. Но как генерал, повторю, как генерал, и приезд Гитлера показывает, и реализация, то, что в 1944 году он вывел. Ведь посмотрите, какая ситуация. Мы войска смогли сэкономить. Ведь что произошло? В условиях, когда Маннергейм подписывал договоренность, в условиях, когда финской армии как таковой не было, Красная армия совершила беспримерный подвиг. Считалось, что наступление армии возможно только зимой. А в 44-м году оно было осуществлено летом. Летом уничтожили финскую армию на позициях. Вот в этих условиях, вот в кого Сталин ткнул, того парламент и избирает. Понимаете? Либо быть полностью оккупированным, либо быть вписанным по планам, которые предлагает Сталин. Поэтому и был назначен Маннергейм. И Сталин, и Маннергейм знали сценаристику. Потому что Маннергейм с этим сталкивался. Он окраина России. Он воевал сначала за Россию, потом понимает, что нет. Финское государство как таковое только может быть существовать. А почему? И он сталкивается с надгосударственным управлением. У него переписка с Черчиллем. Понимаете, генерал переписывается с премьер-министром Великобритании. Он понимает, что у Финляндии есть какой-то другой. Какой, насколько он понял это? Можно было бы из его мемуаров, но он, мемуары и рабочие материалы исчезли, а осталось только то, что нужно, можно было дать. Вот. И Сталин прекрасно понимал Финляндию, поэтому он не поддержал оккупационный захват в 1939 году и не оккупировал в 1940 году, когда разгромили, заключил мирный договор, и не оккупировал в 1944 году. Ему нужен был человек, который бы понимал бы ту же самую задачу Финляндии и смог бы выиграть время. И Маннергейм ему выиграл время до 1946 года. Выиграл время, дал сманеврировать в глобальной политике. Вот это надо понимать. Но прежде чем открывать доски и что-либо вообще проводить публичное, нужно, чтобы вот это понимание с фактами, с открытыми архивами было у населения, чтобы не воспринимали. Потому что боль, дикая боль, особенно у жителей Ленинграда, Санкт-Петербурга. Блокада – это вообще ужасное преступление. Надо разграничить действия генерала Маннергейма и действия государства Финляндия, которое проводило экспансионистскую политику Великой Финляндии до Енисея. Нужно понимать, насколько генерал Маннергейм выполнял эти планы, а насколько он им препятствовал. И нужны документы, документы, еще раз документы. И нужно согласие в обществе, прежде чем открывать подобные доски. Пока согласия в обществе нет, эти доски являются элементом осуществления государственного переворота. Нужна была сначала дискуссия, широкая дискуссия, спокойная дискуссия. А уже потом доска. Когда принимается решение, достоин, недостоин, когда в обществе понимание есть. И вот в этом отношении, когда меня упрекают по генералу Маннергейму, я вообще-то следую той же самой политике, которой следовал большевик Иосиф Виссарионович Сталин, большевик Фрунзе Михаил Васильевич, которые пригласили и вернули в Россию белых генералов, и в частности генерала Слащева. Вы что думаете, в тогдашней России по генералу Слащеву меньше что ли было эмоционального всплеска? Существует такая байка, вот, но я думаю, она происходит на определенной основе, что якобы когда был разбор действий Красной Армии при наступлении на Варшаву, и Слащев очень нелестно отзывался о Буденном. Буденный психанул, выхватил револьвер и высадил весь барабан в Слащева, но не попал в него. И Слащев сказал: «Вот как вы стреляете, так вы и воюете». Я считаю, что это байка, потому что уж кто-кто, а Буденный, великолепно владеющий шашкой и револьвером, но не мог промахнуться, если бы он стрелял в Слащева. То есть, еле этот факт реально произошел, но Буденный стрелял не в Слащева, а вокруг него, так скажем. Или же это просто байка, которая как бы основана на других событиях, потому что есть еще рассказ, как будто это сделал один из курсантов. Вот. Так вот, о чем идет речь? Слащев был неоднозначной фигурой. Его не приняли, по-крупному не приняли здесь, в России. Но большевики, которые понимали, что без установления общественного согласия в стране, что все, кто на какой бы основе ни стоял, на белые идеи, на красные идеи, но были бы за Россию, а не троцкисты, за всеобщую революцию, а Россия – это хворост в мировой революции. Не за белогвардейцев, которые воевали, Красного Шкуро, которые воевали за то, чтобы никакой России не было, чтобы здесь было только иностранное управление. А вот те, кто воевали за Россию, за единую и неделимую Россию, должны быть собраны. И что в обществе надо наладить нормальное взаимопонимание – по принципу, кто старое помянет, тому глаз вон, а кто его забудет, тому оба. Потому что гражданская война – это очень серьезно, это кровь. И нужно искать тех, кто преодолевает. Ну, Слащев, он прибыл, потому что ему негде было зацепиться. А у Маннергейма было государство, которое проводило антирусскую политику. И он, как пользующийся определенным авторитетом, вот исходя из того, что я знаю по Маннергейму, блокировал эту политику, блокировал связь Финляндии с Германией настолько, насколько мог в ранге генерала и общественного, всего лишь общественного популярного деятеля, но не который проводит государственную политику. Это разница, это очень серьезная разница. Вот поэтому я полностью, стоя на позициях большевиков, Сталина, Фрунзе, считаю, что и с Маннергеймом нужно разговаривать с этих же позиций, если у нас есть основания полагать, а у меня основания полагать, что Маннергейм работал на интересы России. Из открытых источников больше, чем достаточно. Об этом можно книгу написать. Вот кто бы только сел да написал. Так вот, о чем я хотел еще сказать в этом плане? Что вот Фрунзе Михаил Васильевич, он дорого заплатил, большевик, за свою эту позицию по России, за противодействие тому, чтобы Россия была хворостом в мировой революции. Он жизнью за это заплатил. Обратите внимание, в одно время погибают Фрунзе, которого Сталин с большим трудом назначил наркомом военным, Троцкого сместили, и тут же он погибает. убивается заместитель Фрунзе, Котовский, которого он хотел сделать своим заместителем. Убивается Слащев, и все это делают троцкисты. И по Маннергейму. И вот я смотрю, вся реакция. У некоторых там такие, знаете, звучные псевдонимы. Но троцкизм чистейшей воды, истерика чистейшей воды. По Маннергейму. Вот задайте себе вопрос, почему враги России, те, которые, вот, ну, белый проект, который подразумевает, что России не должно быть ни в каком виде, так истерически против Маннергейма. Вот с этой стороны посмотрите на деятельность Маннергейма. Посмотрите вот с тех позиций, которые каждое действие Маннергейма можно рассмотреть с обратной стороны. Я уже взял вот один только прилет Гитлера. А его можно вообще по полной программе разложить. И упрек германских генералов, что он не взял Ленинград. Так что вот все это можно понять. Вот все это можно понять. Со всем этим можно разобраться, если обладать определенным знанием об управлении социальных суперсистем. Если понимать, что есть глобальная политика, а не геополитика. Вот что Брексит, что любые вот все вот эти события, визит Папы Римского в Чмиадзин и прочее. Понимаете, их можно понять только с уровня глобальной политики. А у нас все крутые дяди, аналитики, которых мы видим по телевизору, которые поучают, как жить, они отмлеют от восторга, что их посадил дядя британский в песочницу геополитики, и они там строят песочные замки. Если ты не понимаешь глобальной политики, если ты не можешь разобраться в действиях с позиции достаточно общей теории управления, пяти видов социальной власти, пяти видов социальной идиотии и еще много чего, вы будете не понимать, это кто называется, как строится деятельность каждого человека. И тогда вы будете делить, вычленять и делать всяких предателей Власовых героями России. Вот с точки зрения глобальной политики, достаточно общей теории управления. Власов безальтернативно предатель и мерзавец. А вот к Маннергейму уже это не применить. В действиях Маннергейма везде прослеживается неприятие, пусть советской власти, но в то же время работа на интересы России. Что в конце концов реализовалось подписанием мирного договора и участием финских войск в войне против гитлеровских войск, что облегчило нам нагрузку, но что самое главное, дало возможность Сталину маневров глобальной политики с Финляндией. Именно Маннергейм обеспечил послевоенный статус Финляндии, который до сих пор действует. Но для этого нужно изучать достаточно общую теорию управления, концепцию общественной безопасности. Наращивать свою теоретическую базу. Нужно понимать, как управлять социальные суперсистемы, а не истерить. Вот, в общем-то, все по этому вопросу.
Это последний вопрос.
Ну, так как вот самые вышли на то, что я и сказал. Нужно читать толстые книги внутреннего предиктора СССР, понимать суть происходящих вопросов для того, чтобы защищать интересы свои и своей семьи. Потому что если мы сейчас не сманеврируем с Брекситом, нам мало не покажется. А если мы правильно сманеврируем, глобальщики останутся с носом. А мало не покажется, потому что нам Украину не отдадут в русский мир. А если мы правильно сманеврируем, Украина будет в русском мире. Поэтому нужно всем читать толстые книги внутреннего предиктора, изучать достаточно общую теорию управления, быть концептуально властными и защищать интересы свои и своей семьи. Будьте счастливы. До следующей встречи.